Мое выступление называется «Дружно действительно здесь на выставке, собранное именно самое лучшее произведение». Это цитата из книги «Отзыв» на выставку «Манежа», знаменитую выставку «Манежа», которая проходила в конце 62-го, в начале 63-го года. И я не буду заниматься таким вступлением, потому что те, кто меня знает, жалко для Сергея, что здесь есть коллеги, которые меня слышат уже не первый год. В том году я изменила изобразительному искусству с кинематографом, и вот жалко, что сборник не вышел, там посвящено материал был фильму «Улица Ньютона, дома один» Лифовича. Собственно, почему я познакомилась с Полиной Ивановной Кубачевской, потому что я ее по телефону озадачивала некоторыми вопросами в связи с тем фильмом. И отсюда я его сопоставила, знала коллекционирование работ Зверева, вот, выставки, которая тоже была в новом манеже, вот теперь будет, к счастью. А в этом году на выступление опять посвящено изобразительному искусству. И тут у меня традиционно хронологический период, это период оттепели, это понятно всем исторический отрезок, и не нужно даже объяснять, чем он вообще характерен. Хотя буквально на прошлой неделе я услышала очень любопытное для себя новое определение оттепели, что оттепель – это вообще-то слякоть. Знаете, поэтому современные, знаете, историографии, и я к тому же числу отношусь, у меня довольно-таки долго было такое восторженное отношение к этому понятию «оттепель». То есть действительно открылись шлюзы, вот, в том числе этот знаменитый фестиваль 1957 года. Можно было публиковать вещи, которые ранее казались немыслимыми. Можно было, в конце концов, появилось такое явление, как вот это вот андеграундное нонконформистское искусство, которое вообще немыслимо было, естественно, при Сталине. Но чем дальше занимаешься, глубже занимаешься, понимаешь, что явление это было на самом деле от оттепели довольно-таки сложное. И перемежалось оно периодически заморозками. И вот эта вот фраза «заморозки», она прозвучала в 1962 году, даже в 1963 году, на встрече Хрущева с интеллигенцией в Свердловском зале в марте 1963 года, что сейчас не оттепель, а заморозки. И не заморозки, а морозы. То есть, как бы руководитель государства показал всей этой творческой интеллигенции, что вот ваше там вот то, что у вас входит в среде заблуждения о том, что политическая система упустила из-под контроля творчество в разных его видах, там, кинематограф, изобразительное искусство, литературу, нет, это заблуждение. И вот еще раз повторюсь, услышанную вот эту вот слякоть, мне так запало в душу, что действительно понимаешь, насколько это явление было неоднозначно. Ну, а, собственно, повод для выступления сегодняшнего мне послужили отзывы. Отзывы на выставке, книги отзывов на выставке, которые проходили вот в рассматриваемый мною хрущевский период. Вообще, книги отзывов – это уникальное явление. И сейчас, как правило, на каждой выставке такие книги имеются, и даже если выставка привлекает огромный зрительский интерес, их и не одна бывает, а несколько. И листать их – это тоже определенное удовольствие, тоже интерес. И для меня, тем более этим интересующимся, это становится уже как правило. Если я сама не пишу отзыв на данный момент, то я обязательно считаю своим долгом посмотреть, а что же пишут, какие впечатления, совпадает ли это с моим мировоззрением, с моей точки зрения, или же совершенно нечто противоположное. Вот, но книги отзывов вот периода 50-60-х годов – вещь довольно-таки уникальная и хрупкая. И, к сожалению, найти их в архивах вот, в виде действительно вот этих тетрадей, альбомов было очень сложно. И часто поначалу, даже несколько лет назад, я узнавала об этих отзывах уже как бы вторично, из документов партийных. То есть когда шло ЦК, КПСС, вот, в отдел диалоги, значит, какая-то сводка, сведения, значит, допустим, о прошедшей выставке искусства, изобразительного искусства в политических странах, то там приводились определенные отзывы. Ну, как правило, это были, значит, негативные, где подчеркивалось, как до чего дошло поиск искусства, адаптация и ничего более, значит, позитивное там отношение китайского искусства, ну, молодцы наши братья-китайцы, значит, вьетнамцы молодцы, и в таком вот духе. А сами отзывы, то есть посмотреть, а вдруг там был какой-то положительный отзыв, вдруг кому-то это искусство понравилось, и не был зритель настроен так, как посчитал автор этой фразы. То То есть мы понимаем, да, как составляются справки и, собственно, создается мнение для руководства. Потому что руководство, понятно, оно не владеет, так сказать, в конце концов, образованием, чтобы понимать все это. Значит, целая гвардия, соответственно, в каждом виде искусства существовала, которая отбирала и, так сказать, цензурировала, своя внутренняя цензура, и давала это наверх, для сведения. Вот, и поэтому я даже в какой-то из своей статьи написала, что, вот, к сожалению, там мнение отзывов, допустим, на выставку Манежа мне обнаружить не удалось. Но прошло время, и я обнаружила из книги отзывов. Насколько я понимаю, это не полные книги отзывов, и судя по цитатам, которые приводились в статьях «Человечество того времени» или же вот в речах известных деятелей искусства, я поняла, что это не полные, то есть не, допустим, грубо говоря, 20 этих книг отзывов, которые тогда существовали. То есть, видимо, какие-то материалы затерялись вот в этих инстанциях, пока они проходили наверх и так далее. Так вот, я считаю, что вообще, поскольку я историк, не искусствовед, а историк, то я считаю, что книги отзывов – это такой же источник для изучения нашего прошлого, вот каким является фотография, карикатура, не знаю, нарративный источник, воспоминания, переписка и так далее, и так далее. Перечислять можно бесконечно. Это также имеет право на самостоятельное существование в виде источника, конечно, с условием его критического рассмотрения. Потому что эти отзывы позволяют в какой-то степени, но опять-таки условно, понять уровень образования пишущего, его подготовленность к восприятию изобразительного искусства, его, в принципе, уровень культурный. Так вот, 50-60-е годы, я сразу говорю, что не могу сравнивать, были ли, остались ли подобные книги отзывов, я специально не занималась этим вопросом, от предыдущего периода. Но смею предположить, что даже если они остались, то отзывы там были гораздо менее объективные, чем они могли бы быть. И это понятно, я думаю, что до 1953 года объяснять не нужно было, что вообще время было такое, что представить действительные свои мысли было просто чревато последствиями. Поэтому в 50-е годы, вот особенно конец 50-х, начало 60-х, в этих книгах отзывах ты понимаешь, насколько уже общество в какой-то определенной степени раскрепостилось. Это во-первых. А во-вторых, сравнивая с современными отзывами, с современными посетителями, приходишь, к сожалению, к грустному выводу, что, в принципе, публика-то не меняется. Также остаются люди, интересующиеся искусством, специалисты оставляют отзывы, и также существуют желающие понять, если даже не понимающие, но желающие понять, вопрошающие, вот, а что хотел показать там автор, там, какую мысль. И, к сожалению, большая часть, которые не понимают и не хочет понимать. И также фиксируют в этих отзывах свой негатив, свое негативное восприятие, то есть которое сразу же дает предположить, что человек вот остановился на этой точке зрения, и его сдвинуть пока невозможно. И то есть вот я пока что для себя сделала вывод, что публику, вот если провести даже, наверное, какой-то контент-анализ, не знаю, там, статистические вот эти вот выкладки, наверное, процент получится, в принципе, приблизительно один и тот же. Хотя и прошло уже вот от событий 50-х годов, нас уже больше публика отделяет. Так вот, чтобы вкратце так пояснить, я вообще готовила так солидно, но не буду уже останавливаться. Значит, вообще выставка, первая, которой хотела посвятить внимание, и обратить ваше внимание, вернее, это выставка искусства социалистических стран, которая проходила в 59-м году в Москве, в Ленинграде, в Москве и потом в Киеве. Так вот, на этой выставке не было представлено искусство Югославии. Я занималась этим вопросом, поисками вообще каталогов, нашлось не очень много материала на эту тему опубликованного, и есть такие сборники «Культурная жизнь СССР», где, в принципе, фиксировалась каждая выставка, которая проходила в любом из городов Советского Союза. Как раз-таки по моему периоду, слава богу, сборники эти есть, потому что это огромная работа, все-таки в те времена считали важным уделить внимание сбору материала для потомков, для современников-потомков, но сейчас такая работа вообще вот в таком глобальном масштабе не ведется. Не знаю, что будут делать потом уже последующие исследователи, как они будут выуживать информацию, только с надеждой на интернет. Так вот, Я сомневалась, ну как же, и в документах ЦК, значит, шел вопрос и курировался, будет Сталин Югославии или нет. Но если вспомнить историю, вообще наши взаимоотношения с Югославией, в принципе, складывались непросто. И вплоть до разрыва отношений в 1948-1949 году, когда Тита даже в этих карикатурах он сравнивался и пиранил с фашистом, до потепления и изменения уже при Хрущеве в 1955-1956 годах. И с визитом Тита в Советский Союз неоднократным и взаимным делегацией уже посещением советского правительства Югославии. Так все равно, вот 1959 год, это такой некий период тоже уже расхождения между СССР и Югославией, и отсюда неприятие и нежелание видеть Югославию среди экспонентов этой выставки. Тем более, что Югославия и правительство, и позиционировали в общем, соответственно, искусство как составляющая часть, позиционировали себя не совсем последователями социалистического реализма. Отсюда я так предполагаю, что это была боязнь, страх, что может увидеть советский зритель, посетив раздел выставки югославского искусства. Поэтому эта выставка вообще не состоялась. Единственное, обменялись взаимными выставками графики. Значит, советская графика экспонировала в Белграде, еще ряд тайм югославских городов. Ну и, соответственно, югославская графика была показана в Советском Союзе. Изобразительное искусство не допустили. Но даже не допустив Югославию, значит, на этой выставке большой резонанс вызвал как раз-таки раздел польского искусства. И здесь критике подверглась и скульптура, и живопись, и там, мелкая пластика, мелкая скульптура. Причем отзывы были такими, что ты понимаешь, что подготовки какой-то литературы, каких-то брошюр популярных в Советском Союзе издан не было, чтобы зритель мог уже прийти с какой-то подготовленной базой. Эти все брошюры появились уже постфактум, то есть когда уже выставка состоялась, вот тогда уже, значит, зрители, читатели объяснили, что вот на выставке там были представлены такие-то, такие-то, значит, там Дуниковский и прочее-прочее, значит, и Стренкевич и так далее, значит, и объяснялись их положительные с точки зрения, опять-таки, советского руководства изобразительным искусством, читая выше партийное государственное руководство. А отзывы-то были как раз-таки разного рода и негативные. Причем, ну, поскольку одним из направлений занятий является еще историческим МГУ, мне было интересно, что же писали студенты МГУ об этом искусстве. Казалось бы, ну, если уж там ведущий вуз, студенты должны быть более подготовлены в какой-то степени, более развиты, тем более, если там они подписывают, что валили, значит, аспиранты и студенты искусствоведческого отделения, там, из ФАК МГУ. Вы знаете, даже среди этих отзывов находилось просто неприятие, просто неприятие. То есть это абстракционизм и не далее, не более. Тем было любопытно, что даже вот такой болгарский художник, я посмотрела...
Сейчас там что-нибудь.
Да, сейчас покажу. Значит, даже вот такой вот художник, как Димитров Мастера, ну, Мастера, это как мастер вообще, он, на этой вот выставке были, значит, его картины. Значит, они тоже вызвали неприятие и такой отзыв, как абстракция, просто абстракция. То есть, видимо, вот эти вот яркая вот эта палитра, она как-то советского зрителя несколько смутила. Не совсем вот привычном, ой, извините, в реалистическом таком отношении, как советская живопись, это смутило. И вслед за отзывом советских посетителей были отзывы болгар, которые учились в Московском Ленинградском университете, и они были искренне смущены, потому что он там, в Болгарии, считался классиком, признанным классиком живописи. И почему вдруг советский зритель его не принял, это было болгарам совершенно непонятно. Он как раз-таки народный, он изображал народ. Но я предполагаю, что, конечно, прежде всего, это цветовое такое решение палитра, и многим нужно аспекты рассмотреть, это не совсем то, что к чему привык советский зритель. Потому что долгое время все-таки реализм, он приучил зрителя к определенной картинке. Вот картина Локтионова, обеспеченная старость или портрет ветерана сцены. Это 58-60-е годы работа. Соответственно, вот эта картина вызвала очень много споров. И у меня даже был заголовок для моего выступления, что, значит, в таком тоне, что товарищ Локтионов, Бог вам дал талант, так используйте его в полной мере и хватит, будете писать слюнявые фотографии. Понимаете, Локтионов, вот с современной точки зрения, он прекрасный художник, он действительно прекрасный художник. Здесь не нравится, не нравится. Он ученик Бродского, который, в свою очередь, ученик Репина. У него прекрасная школа. Но понятно, почему такая была реакция в зрительской аудитории, особенно среди молодежи. Потому что было желание увидеть что-то новое, что-то новое. А новое вот в данной картине действительно увидеть было довольно-таки сложно. Отсюда она вызвала негатив, прежде всего, повторюсь, у молодежной аудитории. И отсюда вот такие скептические, ну, товарищ художник, а может, вы нарисуете мою бабушку, а еще лучше шкаф за 1200 рублей, а еще ее кота. Или, например, такие отзывы, товарищ Локтионов, вы лучше нарисуете мебель, а стариков не надо, уж они совсем мешают на картине. То есть, ну, понятно, что такие отзывы могли появиться уже только вот в 1962 году. То есть, естественно, более ранний период это было совершенно немыслимо. Но они говорят о том, что зрителю хотелось не только вот эти вот картинки, реальное отражение действительности, а хотелось нечто большего. И потом чувствовали какой-то фальшь и умиление, потому что, ну, наверное, реально, может быть, я предполагаю, что на тот момент, в те годы, дом этот ветеран, он существует сейчас, если не ошибаюсь, первого шанса энтузиастов, может быть, он и переживал как раз такие времена, и художник схватил, наверное, такой иерархус и момент, что здесь все счастливы. Но советский зритель уже долгое время, так сказать, воспитывавшись в этих лубочных довольно-таки картинках радостных, он как раз хотел увидеть реально и не только всеобщее излучение счастья, но и какие-то другие моменты, потому что наверняка кто-то был из них разочарован, и это должно было бы отразиться на их лицах. А здесь получилась очень такая действительно, ну, слащавая картина. Отсюда огромный вот резонанс отзывов, огромное количество, которые просто не приняли, почти, ну, большинство. Хотя, конечно, были и те, кому эта картина понравилась, но даже те, кто признавал его талант, все равно они считали, что это уж слишком слащаво и напоминает картины вот предшествующего периода, там, 40-х, особенно конца 40-х, начала 50-х годов. Что касается других каких-то работ, которые вот вызывали приятие или неприятие, вообще зритель, надо сказать, что он умен. И не надо считать, что даже если он не подготовлен, он что-то вот, ну, недопонимает. Извините, у меня качество не очень хорошее, потому что, к сожалению, не удалось найти даже вот лучшего варианта. Это каталог «Советская Россия», выставка, которая проходила в 60-м году в Москве. Это скульптура Чайкова «Атомная энергия». Но почему-то ее на выставке часто называли «наука». Здесь вы видите такая вот фигура, значит, здесь вот атом, значит, она, ну, олицетворение вот человек, да, человечество покоряет атом, потому что к 62-му году, понятно, наши достижения и строительство атомной электростанции, и атомный ледокол и так далее, были уже всем известны. Но зритель очень четко увидел, что как-то она не совсем отражает дух времени. Мне было интересно, значит, что это вообще балерун, значит, неудуменно взирающий вот на этот атом. И действительно, в этом опыте есть какая-то доля истины, потому что действительно она такая несколько поза, действительно поза, позирующий человека, и вот он взирает и не знает, что с этим атомом делать. Мне было любопытно прочитать вот за известного скульптора того времени Валериус мнение, что же она считает об этой скульптуре. Причем я до этого не читала биографии Чайкова и не имела понятия. И когда первый раз прочитала высказывание, что говорит, ну это творческая неудача. То есть она довольно-таки мягко высказалась об этой скульптуре. Я поняла, в чем дело. Чайков известен, это его футболисты, в Третьяковке стоит эта скульптура. Это очень, я считаю, прекрасная скульптура, вообще прекрасный скульптор. И я поняла, почему Валериус так осторожно отозвался вот о данной работе. Потому что понимаю, какая школа за плечами у скульптора, какие у него были работы, понимаю, что действительно он имеет право на творческую неудачу. И для меня это стало примером того, как нужно уметь высказываться о произведениях не хлестко, давая какую-то сразу навешивая ярлык, да, а какую-то более взвешенную оценку. И я поняла, что это вот нужно для себя брать на заметку, потому что действительно, может ли одна какая-то неудача перечеркнуть, в принципе, все искусство и все творчество данного человека. Вот, ну, знаете, я могла бы очень много примеров дальше рассказывать, но, к сожалению, время уже ограничено. Что вызывало? Уже не хотелось видеть, допустим, бесконечный портрет Дояра. Хотя вот я, когда читала эти отзывы, задавалась вопрос, что сейчас на отзывах как раз-таки нет людей труда, людей рабочих профессий. Вот сейчас хлеб другую происходит в эту сторону, и это понятно. Сейчас люди, ну, скажем, богемы, предприниматели, я уже не знаю, назовите их там, гламурные, все эти личности, это сейчас герои дня. А все остальные, они, если заслужат внимания, то в таком каком-то, как я видела, группу маленькую скульптурную, гастарбайтеры, на что они смеха, улыбки она не вызывает, потому что очень четко автор керамики передал характер и в своих этих фигурках. Но о чем я хочу сказать, что вот мне сейчас не достает как раз-таки на выставках людей простых. А тогда казалось, что вот эти бесконечные портреты ударников социалистического труда, героев социалистического труда, там, передовых колхозников, доярок, пастухов и так далее, и так далее, и это казалось тогда перебором. И ты в современной позиции понимаешь, насколько времена изменились, и то, что казалось тогда перебором, сейчас уже этим не кажется. То есть насколько тоже вот в какой-то степени вот зрительская аудитория, она тоже с временами меняется. И, не знаю, может быть, у меня появляется какая-то ностальгия, но, тем не менее, факт остается фактом. Ну, напоследок хочу единственное сказать, что вот кому, кто понравился, допустим, на выставке Манежа, так это безоговорочный Пророков. С его вот этими графическими работами, это вот серия «У Бабьего я», серия «Это не должно повториться», потом его «Вот» в данном случае, то же самое, значит, «Тревога», и знаменитая его «Мать», тоже вот из этой серии, вот она, просто не очень хорошего качества, простите, пожалуйста, не сделала. Вот, вот большинству посетителей выставки Манежа работа Пророкова понравилась безоговорочно. А все остальное уже вызывало спор. Хотя были такие отзывы, это примечательно, несмотря на то, что велась огромная работа через газеты, через журналы, через радиопередачи, там, на телевидении, да, как вот сегодня, хотя меньше. Создавать образ, то, что мне понравилось руководству, какое искусство и прочее. Тем не менее, картина «Нажмешь ее», там «Завтрак Лесникова», зритель воспринимал и с нормальной реакцией не видел в них ничего негативного, то, что пытались зрители этому внушить. То есть интересный такой вывод, что имеющий, как говорится, глаза, да увидит. И понимал, что а где же здесь вот тот самый негатив, о котором так яростно формализм вот этот самый, о котором так яростно, значит, руководство изобразительным искусством пытается сказать. Вот, и, ну, напоследок я хочу сказать, что, конечно, это надо все систематизировать, более такой системно вести вид. Пишите отзывы, и через какие-то периоды времени будут историки, искусствоведы изучать ваше мнение. И главное, подписывать, не стесняться авторские отзывы, потому что вот мне с этих отзывов попались фамилии, которые сейчас уже известны, там, к сожалению, ушедшие из жизни известный киновед Татьяна Хлоплянкина. Или, например, поэт, который учился в литературном институте, Иван Храбаров, ну, там ряд других личностей. То есть уже ты узнаешь, эти идентификации происходят, персонифицированные отзывы. Поэтому пишите отзывы, и все сохранит история, и это будет предметом изучения, потому что это тоже достойно внимания. Это как наряду с профессиональными работами искусствоведов, тоже дополнительный материал для изучения.
Можно сказать, вот я помню, вот я несколько лет назад, ну, наверное, уже лет 5-6, были в Евпатории с семьей, и там открывался музей скульптуры городской такой. На свои средства там буквально вот скульптор, ведущий города, там, ну, спонсора подключал. Идеи там были, значит, студентов привлекать, аспирантов, магистрантов, чтобы они свои работы вот уже делали. И я написала отзыв, подписала его своей фамилией, там свое ученое звание написала, должность, там, ну все, ну такой небольшой, там, где-то полстранички, может, треть страницы. Вот, они этот отзыв опубликовали в газете местной, в буклете своем, где-то еще. И, как знаете, со знаменем стали пробивать этот музей. И теперь, когда иногда мы приезжали туда, они прям на улице уже там мимо этих проходов, они так кричат, быстрее сюда, и новости все. Уже этот музей, ну то, что там территория уже была, как она есть, ну он уже так наполняется вот этими скульптурами, да, и уже там у них светомузыка, там фонтан. В общем, много-много всего, да, они меня прям вспоминают, это был первый год, а вот уже сколько лет. Хотя денег все равно нет, там надо за аренду платить, за свет платить, за все. Но они так, ой, вы не представляете, что вы для нас сделали, а мне просто понравились там несколько скульптур, я так по-дружески написала, а они мне сказали, напишите, кто вы. Просто я хотела так их поддержать, там еще было 3 или 4 отзыва всего. Говорят, вот если... И потом я говорю, да какая разница, кто? Ну, напишите. Я написала, и вот это все пошло.
Такая же история произошла со мной в Дрездене. Там они, значит, одержимые идеи, кто в Дрезденском уезде родился под Ганышским. И вот народные песни, которые с «Русалки», были записаны там. Ну, кажется, так было все. И вот уже когда мы на одной конференции были, и я написала, что, конечно, дело достойное продолжение, поскольку все это интересно, ново, что новые источники обнаруживаются, новые архивы открываются, все. Вдруг в этом, уже в прошлом году открывается памятник Дорогомышскому, школа называется у него имя Дорогомышского. И они мне присылают книжку и пишут, большое вам спасибо, потому что именно ваш отзыв в Министерстве культуры имел одну из основных
оснований,
которые позволили нам это сделать.
Вот так,
вы видите,
да,
я не все время тебе звонят, и мне неудобно, но может, я что-то неправильно сделала. Я сделала все правильно честно, потому что сказал, действительно
это надо. Это один человек. Вот это пишут петиции, там надо 7000 подписей, да? А бывает, что вот один человек, и насколько это важно.
И вот ты сыграла то, что я когда ты наук, что я занимаюсь искусством, что я закончила то-то, что у меня есть такие работы, в том числе народные песни.
Вы как эксперт. Вот,
это получилось
не
меня,
так что не только просто для изучения архивов.
Случайно ли это, не случайно, но видите, что такой толчок получился.
Спасибо большое. Еще для меня тоже важно.
Мне кажется, что вообще очень интересный момент происходит, потому что вы взяли пограничную такую линию, когда искусство народного, оно все-таки соцреализм предполагалось, что художник срастается с народом и как бы отвечает неким чаянным народным и желанию видеть то, что есть в жизни и так далее, вот здесь такой момент разлома происходит. С одной стороны, вроде бы как зрители ожидают от художника этого срастания, а с другой стороны появляется авангардное течение, которое существует как искусство для искусства. И вот очень интересно, что скорее всего, среди этих отзывов не будет отзывов коллег художников, то есть его соратников. Потому что это уже возникают свои, понятно, коллективы, объединения художников, и искусство создается для своих зачастую, то есть для своего круга, или с учетом вкусов и интересов своего круга, как это было в нонконформизме, в выставках там, на ВДНХ и так далее. И, видимо, это вот действительно такая пограничная, очень, где-то она проходит, эта пограничная черта, когда зритель вдруг начинает понимать, что его дурят. То есть, что, собственно, он пришел смотреть на искусство, которое для него не создано. Вот.
Ну вот, вы знаете, вот я тоже не вопрос этой мысли, а приводил свое высказывание от художника А. Ройтера. Вот он Вьетнам, искусство Вьетнам прекрасно искренне с теплотой, художник Ройтер совершенно как бы идентифицированный отзыв. Интересно было, а что он вообще, ничего не было сказано, а что его мнение, собственно, об искусстве больше, допустим, да, как я долго говорила. И мне всегда было интересно, если вот подписывались там скульпторы, то есть собрать по цеху. К сожалению, таких отзывов очень мало. То есть или есть нежелание обидеть, или есть какие-то отрицательные, вообще у нас, по моей памяти, по-моему, таких нет. Если есть, то положительные. То есть, видимо, воздерживались вот такой от письменной публичности, да, предпочитали какой-то вот приватный...
потом не суди, не суди.
Да, приватный, конечно, вы же понимаете, что это тоже такая человеческая среда определенная.
Ну, просто тогда, если раньше художники двигались, как сказать, единой шеренгой, да, и могли друг друга, там, постановления и так далее, и критика, и совет художников, то здесь уже, видимо, это все распадается, расходится, и все понимают, что, ну, другие критерии.
Уже, да, уже вот, ну, там нонконформистов, конечно, не упоминают, вот Глазунов единственный, там, восхищается, а почему там нет Глазунова, или там мало работ Глазунова, хотя ему говорят, что там, да, это московские художники, что, а он питерский, хотя бы Глазунова была уже в Москве, там времени выставка, но, допустим, мало Глазунова, или, допустим, вот, ну, любимый Эрзи, тоже, значит, почему мало работ там Эрзи на... Ну, потому что его считали официально, значит, искусствоведение считали
формалистом.
Дымника был, естественно, и
Манеж
любили, но уже даже здесь по отзывам чувствуется уже посещение. Дымника, Вот уже все, уже не канон, уже не вершина. Хотя я лично Доминику обожаю, но вот там вот встречаются, не все, конечно, но есть работы слабые, есть именно эти как раз-таки работы, и вызвали такое невосприятие зрительское. Было уже присытились и Доминику, уже хотелось там Бейзлера, побольше его, там какие-то работы, там, Хали Бингера, еще что-то, понимаете, уже идет, и уже видно, что знакомы с искусством хотя бы частично, вот этим неофициальным. Квартирные выставки уже к тому времени были.
Спасибо, очень интересный источник. Спасибо.
Так свежу просто.
Спасибо вам. Да, у вас неожиданные всегда такие подходы, да, и забытое восстанавливается, и такое необычное.
Да вот я по себе, значит, сначала я всего зала не нашла книги отзывов на выставку манежа, а потом неожиданно обнаружила и поняла, как вот уже
классность, да, там. Спасибо. И вам спасибо большое за доклад. Я слышала и хотела даже вопрос задать. Вот я знаю, так, вы, наверное, знаете такого художника Ефима Чеснякова.
Да.
Народного, как сказать. Вот, но он не бомж, он там жил, да, в какой-то такой землянке, избушке. Вот. Но вот там местные, да, краеведы вот собирают это острова. Искусствоведы же, конечно, уже им занимаются. Но еще вот такую вот как бы сторону его... изречения какие-то, вот, да, философию, как бы его такую вот жизненную, ну такая, да, может быть, где-то бытовая, где-то космическая, ну какая-то вот, да, собственно, вот по поводу Зверева не существует таких вот...
Более того,
я просто не все слышала, думала,
это действительно совершенно
будете об этом говорить, потому что вот именно такого типа свободный художник, абсолютно свободный, наверняка он общался с людьми и... Какие-то воспоминания вот из
ну, во-первых, воспоминания, конечно, огромное количество, но самое главное...
На жизни или на искусство?
Самое главное, что Зверев очень много сам писал. Огромное количество тетрадей, около сотни тетрадей, которые хранились. Но всю жизнь любил Асееву Оксану Михайловну и посвящал ей огромное количество стихов. Он писал бесконечное количество любовных поэм. Это первое. Второе, он писал трактаты о живописи. Реально угрожая Леонардо да Винчи своему любимому художнику, он писал все это в таких традиях, написанных шрифтом, то есть, ну,
печатными
буквами, в огромных, в очень аккуратных, в отличие от, так сказать, вроде бы облика и внешнего вида художника, все это сделано без единой помарки. Конечно, много пьяного бреда, но и очень много действительно совершенно таких же интуитивных прозрений каких-то мыслей, которые вот как в портретах, вдруг неожиданно гениальная искра возникает. Все это будет показано, эти альбомы, на выставке, да.
И сдавать их, может быть, будут.
И будем издавать, да, трактаты о живописи. Трактаты о живописи один из них. Ну, то есть в интернете даже можно найти, и там много пишешь о том, как художник должен писать, как он должен... видеть и так далее. Я думаю, это вам тоже будет интересно. Масса литературных трудов. Человек действительно был неиссякаемого творческого биения и всякого фонтанирования. Может быть, даже излишнее, с учетом подделок и всего того.
Спасибо.
Спасибо вам, Даша. Спасибо.